Мне как-то сказали, Аня, что «Студия Плюс» — это самая простая передача на Теос Медиа.
Ну, не знаю, я бы так не сказала пока что.
Да, ну и знаешь почему? Потому что вот просто сидят ведущие, о чем-то разговаривают друг с другом, о чем-то говорят с людьми, с нашими слушателями, люди звонят. Готовиться не надо, делать ничего не надо. Согласишься, поспоришь?
Конечно, не соглашусь. Вот сегодня полдня провела в подготовке к сегодняшней программе.
Ну и другие полдня я провел в подготовке к сегодняшней программе. Анна Ильина, Олег Шевкун на сегодняшней студии «Плюс». Неделя была непростая. Не только здесь у нас, на Теосе. Неделя была непростая в России, да и в мире тоже. Мы выражаем соболезнования всем жертвам того, что произошло в городе Керчь. Это страшные события, это также страшная тенденция. Тенденция такой девальвации человеческой жизни. Тенденция озлобленности. Тенденция переноса того, что раньше видели в боевиках и компьютерных играх, в конкретную жизнь, в классы, в учебные аудитории, на улице. И это страшно. Иногда думаешь, вот что мы можем этому противопоставить, Аня?
Вот. Я переживала что-то.
Непростая передача «Студия Плюс».
Определенно.
Бог противопоставляет, он противопоставляет Евангелие, он противопоставляет этому свою благодать, он противопоставляет это то спасение, этому то спасение, которое дает. И, собственно, вот об этом спасении, об этой благодати мы говорим, мы кричим. Иногда не просто не кричим, но говорим здесь, на Теос Медиа, в наших передачах. Ну и некоторые темы этой недели в православном слове, например, говорили о церковных событиях, событиях внутри православной церкви. Непростой был эфир, но был эфир, который мы с тобой вместе вели. Вот он как тебе был, простой, непростой?
Да, перейдем к более жизнеутверждающим вопросам. Был для меня тоже непростой, но очень интересный. Это была передача с радиогостиной с Игорем Капрановым.
И мы опять не успели половину.
Да, и надеемся, что Игорь снова придет к нам в студию, потому что я давно хотела поговорить, познакомиться с Игорем, и интереснейшая беседа получилась, мне кажется.
И интересно, что после этого в Санкт-Петербургской студии, где Игорь сейчас оставался после эфира, мы тут в Москве пили чай, он там пил чай с сотрудниками, и они сняли с ним видео, сделали видео. Я думаю, что в ближайшее время этот видеоматериал, видеоклип мы выпустим. Я думаю, что на какие-то вопросы, которые мы не успели задать, Игорь ответил, и даже в этом самом клипе. Ну так что же, вот как это как раз сейчас, когда есть и скорбь, и попытка осмысления тех событий, которые происходят. Вопрос к тебе, как к православной христианке. Что делать, о чем помнить, на что обращать внимание?
Ну, в любом случае, когда происходят какие-то события, которые сложно осмыслить, как-то принять. Сейчас, мы сейчас говорим и о расколе, и о событиях в Керчи. Надо все время, конечно, помнить, чтобы не отчаиваться, что в истории человеческой и в жизни каждого человека действует Божий промысел, бессомненно. И когда мы скорбим, мы не можем осмыслить какие-то события, задаемся вопросами. Стоит помнить, что Господь оборачивает во благо все, что даже зло. И пытаясь ответить для себя все-таки на вопросы, сейчас, возможно, стоит изучить историю церкви, открыть учебники лишний раз, чтобы понять, что, может быть, было какие-то похожие ситуации раньше, открыть также святоотеческие произведения и пытаться отвечать для себя на эти вопросы. Ну и молиться, конечно, о мире и единстве.
Ну, а здесь, в наших эфирах, у нас есть должок, который за нами с прошлой пятницы. В прошлый раз мы затеяли разговор о вере в жизни незрячих, слабовидящих людей. Мы думали, что успеем, мы не успели. Были и сообщения, были и звонки, были и письма потом, после эфира, с просьбой продолжить. Что ж, друзья, вы просили, мы продолжаем, будем беседовать сегодня. У нас приготовлено немало интересного материала. Будут разговоры, будут интервью, будут свидетельства. Но есть также и вопросы, которые мы вам, друзья, хотим сегодня задать.
И позвоните нам, пожалуйста, в эфир по телефону +8 800 333 17 06. Это телефон прямого эфира. Также можно оставлять комментарии под трансляциями, писать в Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96. А вопрос, который мы хотим вам задать, дорогие друзья, это: случалось ли вам общаться с незрячими, слабовидящими людьми? Если да, то расскажите о вашем опыте.
Случалось ли вам общаться, встречаться, иметь дело с незрячими, слабовидящими людьми? Если да, то расскажите о вашем опыте, каков бы этот опыт ни был. И мы также в прошлый раз немножко говорили о незрячих людях в истории церкви. собирались сказать о Матроне Московской, это очень непростая, для меня очень противоречивая тема. Но, Аня, ты настаивала, чтобы мы об этом человеке поговорили.
Конечно.
Значит, не случайно.
Безусловно.
Ну так и давай.
В моей семье очень почитается эта святая, святая блаженная Матрона Московская. Она была слепая от рождения, поэтому, конечно, я не могла не затронуть эту тему в нашей программе сегодняшней. И в прошлый раз, кстати, упоминал наш гость, в том числе о Матроне.
Да, конечно. Игорь.
И я бы хотела привести слова из Акафиста Матроне. «Ангел во плоти явился, и си на земли, Матрона блаженная, исполняющая волю Божию. Аще Рождество твое в слепоте телес не бысть, но Господь, умудряя слепцы и любя и праведная, просвети духовные очи твои, да послужишь и людям, и дела Божии явятся через тебе». Ну, если кратко по-русски, хотя здесь, в принципе, все ясно, что ты явилась на землю, как ангел во плоти, исполняя волю Божию, родилась в слепоте телесной, но Господь, даруя мудрость слепцам и любя праведных, просветил твои духовные очи, чтобы ты послужила людям и чтобы через тебя явились дела Божии.
То есть это ведь на самом деле о Боге, извините, о Боге, о том, что Бог делает через этого человека.
Конечно, во-первых, тут суть в том, что Господь, конечно, дал Матроне крест, который она смиренно и безропотно несла по жизни, то есть не жаловалась, не переживала, а просто взяла и шла по жизни с тем, что дал ей Господь, терпела скорби, лишения и служила людям, безусловно. То есть это пример терпения, смирения и безграничной любви к ближнему,
Аня, ну
которую
я не
она
могу...
пронесла через всю жизнь. Да.
Да, я тут не могу не задать вопрос, потому что вот всякий раз, когда я слышу про Матрону, ну вот этот вопрос меня просто преследует. Я вижу вот эту очередь, я вижу людей, которые туда идут, причем зачастую идут просто для того, чтобы им помогла Матрона, или, как говорят, Матронушка в конкретной ситуации. И вот у меня иногда такое ощущение, да ладно, иногда, часто такое ощущение бывает, что доверие ей заменяет веру во Христа. Вот ты сейчас говорила о том, что Бог через нее действует, а там получается просто вот все это конкретный человек. И я не могу для себя внутренне найти ответы, не могу найти покоя по этому поводу.
Ну, я попробую ответить, как я это вижу. Дело в том, что вначале хочется сказать, в принципе, о святости вообще. То есть святые люди, достигшие святости, которые жили на земле, почитая их и славя их подвиг, мы таким образом ведь славим подвиг Иисуса Христа. То есть они достигли того, ради чего Он воплощался, зашел на крест и умер, и воскрес. То есть... через это, через почитание. То есть мы не можем, в принципе, отвергать почитание святых, потому что они нам пример, к чему мы должны прийти, к чему мы все призваны. Что касается очереди и тому, что люди идут к Матроне, ко Христу, да, такая формулировка, возможно, у вас где-то там.
Да, но у меня есть, что, Аня, невозможно, а точно, вот я это, именно это и сказал.
Хочу сказать еще о своем примере, потому что даже вот тоже в Акафисте, сейчас я зачитаю, есть слова прямо про меня, и я думаю, про многих тоже, кто стоит в этой очереди, я же тоже в ней стояла и стою периодически. «Воссия молитвами твоими, Мать Матрона, свет благодати Божия в сердцах неведущих Бога и грехми многими прогневляющих Его, ти же видящие чудеса Тобою совершаемые, обращахуся ко Господу». Я пришла ко Христу, начав с молитвы Святой Матроне. То есть, в принципе, когда я почувствовала необходимость обратиться к кому-то за пределами нашего вот этого видимого мира, да, я вспомнила о том, что есть Святая Матрона, потому что у нас были иконы, и, ну, вообще, ну, на слуху, как ни крути, на слуху, потому что она сама это предсказывала. И и Акафист у меня нашелся, и я начала молиться Матроне, и, ну, соответственно, результат вот такой. То есть сначала я читала о чудесах, которые происходили по молитве к ней, и потом я пришла ко Христу.
Ну вот, это вещи, которые я лично пока не понимаю, не уверен, смогу понять или нет, но я понимаю, что люди, которые так относятся к Матроне, это христиане, это наши братья и сестры по вере, поэтому просто взять и отвергнуть, ну, тоже не могу.
Я хотела бы, да, еще сказать, что сама Матрона ну, вот тоже, возможно, чувствует ситуацию, говорила и подчеркивала, что помогает не сама, то есть, когда мы приходим к святому, понятно, что не он нас исцеляет, а по молитвам его к Богу она говорила, что Матронушка, Бог, что ли, Бог помогает. И исцеляя недужных, она требовала от людей веры в Бога и исправления греховной жизни.
То есть она и сама в своем служении указывала на Христа.
Безусловно, конечно, и в Акафисте тоже это все прописано, что ее называют храм Божий, любите нас научающая, в ограду церковную, расточенную овцы собирающая, ну как, собственно, произошло со мной. Но вы знаете, вот вы затронули эту тему, я хочу сказать, что, безусловно, эти нападки какие-то на православных, да, они не лишены под собой основания все-таки, потому что видела я в интернете тоже такие картинки, но и это, к сожалению, хотя не знаю, к сожалению, Юли, на данный момент, к сожалению, кто знает, как потом служится жизнь этих людей, что очередь вот к Матроне и нарисовано там много-много человек, очередь к чаше Христовой на Евхаристии, там 2-3 человека.
И, ну, это мемы все-таки такие немножко, нет? Ну, это картинки,
честно,
которые...
Честно говоря, очередь к Матроне, она очень большая, но она больше, чем воскресенье, очередь на литургии к чаше. Но я хочу сказать, что... Будем надеяться, что по молитвам Матроны, получив помощь, не зря же говорят, что она приводит людей ко Христу, и что люди из очереди к мощам Матроны потом встанут в очередь к чаше Евхаристии.
Да, будем молиться об этом. А мы сегодня говорим о вере в жизни незрячих, слабовидящих людей. А я напомню вопрос. Вопрос звучит так. Встречались ли вы в жизни, случалось ли вам общаться с незрячими, слабовидящими людьми? Если да, то опишите этот опыт. Было вам это интересно, неинтересно, полезно, бесполезно или все равно было? Вот так, как оно у вас было, так и напишите через сайт theos.fm, приложение Theos, или вы можете нам позвонить 8 800 333 1706. Мы, готовясь еще к прошлому выпуску, побеседовали с Еленой Федосеевой. Елена — православная христианка, журналист. Она активно публикуется в изданиях, специализированных изданиях для незрячих людей. И, насколько я знаю, не только в них. И вот мы послушаем сейчас с вами это интервью. Елена перед интервью сказала мне буквально так. Она говорит: «Вы знаете, вера — это вот такая неотъемлемая составляющая, составная часть моей жизни. Я просто... не мыслю своей жизни без веры. Просто меня бы без этого не было». И, естественно, я начал с вопроса о том, почему это так, почему вера для этого человека, для Елены Федосеевой, неотъемлемая часть жизни. Но мы беседовали также и о других вопросах, которые затрагиваются и в ваших письмах. Давайте послушаем запись этой беседы. Что вы имели в виду, когда вы говорили о том, что, ну, вот, не представляете себя без веры?
Это действительно так, потому что для меня вера, религия — это равнозначно семье, родине, дому. Это очень близкие смежные понятия. Как мне трудно представить свою жизнь вне моей семьи, вне моего дома, так мне сложно представить свою жизнь вне веры, вне религии. Это такая часть моей семейной культуры, наверное.
А был какой-то момент, когда вы это особенно остро осознали? То есть, ну, до этого, да, оно просто существовало, но вот после этого вы поняли, да, вот оно.
Трудный вопрос, потому что, я думаю, в самом восприятии религии, да, как любой, наверное, я думаю, любой верующий человек, ты проживаешь жизнь, проходишь какие-то этапы взросления, становления, и ты на каких-то этапах сомневаешься, отходишь, наверное, от веры. Я просто говорю про веру, я стараюсь быть еще человеком, там, в православии об этом говорят, там, церковленный человек, когда церковленным, стараюсь быть человеком церковленным, то есть регулярно принимающим участие в службах. И, конечно, есть периоды, бывали периоды, когда ты отходишь от этого церковленности, возвращаешься, и это, наверное, нормально и правильно для каждого из нас. Но вот наиболее остро, наверное, ощущается тогда, когда ты возвращаешься в эту жизнь церкви, возвращаешься, как будто ты возвращаешься домой, понимаешь, что да, это то, где тебе хорошо, то, где ты чувствуешь себя уверенно, приятно и наиболее спокойно.
А бывали в жизни вопросы к Богу? Ну, вопросы, связанные с отсутствием зрения, с какими-то вот проблемами, связанными со здоровьем и так далее?
Вот с отсутствием зрения, наверное, нет. Может быть, они были где-то в самом начале, в начале того момента, когда я потеряла зрение, вот, скорее всего, они были даже, наверное, больше навеяны извне, потому что на сегодняшний момент я не чувствую остро отсутствие зрения, оно мне не мешает, я понимаю, что существует гораздо сложнее и проблемы гораздо сложнее, труднее, и существует заболевание, когда человек живет, чувствует постоянно боль, и вот это действительно тяжело и страшно, и отсутствие боли – это уже большая радость для человека, и скорее это тоже воспринимаю вот как данность, как и к Богу, наверное, вот этих вопросов вот сознательно, я их не помню, чтобы они были, почему вот я потеряла зрение, почему я, а не другой. Были, конечно, вопросы, там связанные с другими проблемами. Не так давно тоже у меня был прям такой бунт, наверное, года полтора-два назад, когда я прям чувствовала, что я такой бунт, настоящий бунт, когда я говорила, ну вот как, вот почему так, почему не по-другому. А прошло время, я понимаю, что да, очень здорово, что получилось именно так, и мое негодование, оно было неправильным.
В вашей работе вы имеете дело с самыми разными людьми. Как помогает вера и помогает ли она, собственно, выстраивать отношения с этими людьми, ну вот как-то что-то вкладывать в их жизнь?
Помогает. Мне кажется, вера вообще помогает выстраивать отношения с людьми, если мы относимся к ней сознательно, да, если мы стараемся, понимаем, зачем мы верим, почему вообще мы оказались рядом в церкви, почему мы оказались верующими людьми, если мы понимаем, что нам нужно меняться, нужно стараться быть другим, становиться лучше, становиться более принимающим человеком, понимающим, сочувствующим, любящим. И если мы все это понимаем, то мы будем стараться. И на моей работе, мне кажется, да, дело, наверное, не только в моей работе, любой другой работе в мире, мы выходим в мир, и мы уже, у нас есть очень много поводов учиться, быть лучше и вырабатывать в себе это терпение, любовь к ближнему. И если появляются поводы, да, то это очень здорово. Это значит, что у нас есть шанс стать лучше.
Елена, ну и, наконец, сейчас много говорят о доступности. Я сейчас постараюсь свести слова, которые обычно вместе не сводят. Доступность церкви. Первое – это доступность, собственно, прийти, понять, что происходит, как происходит. А второе – то, насколько вас принимают в церкви. Вы говорили о церкви как новой семье, настолько же важной, как семья.
Я просто стараюсь, в связи с тем, что я стараюсь быть воцерковленным человеком, я стараюсь приходить в определенный храм и постоянно так. Когда ты приходишь в определенный храм, ты становишься частью прихода, и вокруг тебя знакомые, они тебя уже знают, священство тебя знает, все с большим удовольствием тебе помогают. И для меня сейчас таким приходом и супердоступным храмом является наш храм Казанской иконы Божией Матери, при котором работает наш центр «Дом слепоглухих», центр помощи людям с нарушением зрения и слуха. Это, конечно, вот, на мой взгляд, супердоступный храм. Я прихожу туда, могу прийти туда одна. Я всегда знаю, что вот это подготовленные волонтеры, которые уже опытные ребята, которые не поставят меня в сторонку, подойдут, будут помогать и очень ненавязчиво. И помогать именно тогда, когда надо. В нашем храме проходит богослужение на жестовом языке. Это тоже большой плюс. Таких храмов 3 на всю Москву. И это тоже говорит о доступности службы и о ее понимании. Потому что зачастую, например, перевод богослужения на жестовый язык, если воспринимать текст богослужения с жестового языка, то это практически объяснение текста. Это не просто перевод, это действительно его толкование. Вот, о доступности самой службы, о доступности текстов мне, опять же, сложновато говорить, потому что у меня, наверное, особая ситуация, потому что я, во-первых, привыкла к службам, привыкла к текстам, к церковно-славянскому языку, для меня он родной уже, потому что я в этом существую достаточно долго, и, кроме того, заканчивала Свято-Тихоновский институт. И там, конечно, была большая программа по богословию, где мы разбирали и литургику, и священное писание, и богослужебные тексты. Поэтому все это достаточно просто. И мне, например, сейчас там, даже на нашем центре я стараюсь проводить какие-то беседы, если есть необходимость, наоборот, толковать, рассказывать о богослужении. Это очень важно. Информации сейчас очень много, и при многих храмах работают воскресные школы, где человек с улицы может прийти позаниматься, пройти какую-то подготовку. Есть интернет-ресурсы. В интернете тоже большое количество информации. Главное, был бы интерес, желание. И есть возможность и прочитать толкование молитвы, и толкование богослужений, переводы. Было бы желание, а возможности найдутся.
Друзья, мы возвращаемся к нам в студию и ждем ваши звонки к нам в эфир по телефону 8 800 333 1706, сообщение на WhatsApp и Viber +7 977 850 09 96 и сообщение по трансляциями в социальных сетях. А спрашивали мы вас о том, был ли у вас опыт общения с незрячими и слабовидящими людьми.
А я сразу сейчас пойду дальше, потому что я тут прицепился к одной фразе, которую Елена сказала. Было бы желание, возможности всегда найдутся. Библия есть, богослужение можно прочитать, богословская литература есть, все доступно. Аня, а ведь ты представляешь, что было время, когда незрячим людям вот это все было недоступно? Просто вот в нашей стране взять, найти Библию шрифтом Брайля, но этого не было. И люди приходили к Богу, люди обращались к вере, да и для зрячих-то этого не было, но это хоть как-то можно было достать. А здесь достать это было невозможно вообще. Вот такой человек у нас с вами сегодня на связи, мы ему дозвонились. Да, дозвонились, Аня?
Дозвонились,
Михаил,
да,
Бурчак. Михаил, добрый день.
Я здесь, я всех вас приветствую, любовью Господа Иисуса Христа.
Приветствуем и вас также. Михаил, когда ваша встреча с Богом произошла? Это какое время, какой год, чтобы просто нам такие параметры задать вообще всей этой истории?
Ну, это было очень давно для вас, молодых людей, конечно, по вашим меркам. Я покаялся в 71-м году.
Да, мне 2 годика было.
Вот, и принял водное крещение в 72-м.
Как это произошло?
Как это произошло? Ну, это было давно. Моя сестра родная работала на одном заводе, и с ней рядом оказалась одна сестра-баптистка. Вот, ну и так разные подробности. Времени тут же немного у меня есть, я надеюсь, да?
Вот. Короче,
они меня пригласили, она пригласила мою сестру в собрание, ей понравилось, сестра пригласила меня. Но там это не так сразу, там в те времена была жесткая, даже жестокая, да, такая атеистическая политика. Короче, эту баптистку выгоняли из ее собственного дома, ее семью, за веру в Бога. Ну, вам это кажется сейчас странно, но это так было. И они с сестрой с моей приехали ко мне. Тогда у меня была печатная машинка, плоскопечатная. Это был дефицит огромный в то время, чтобы написать заявление в суд. Ну, вот таким образом я познакомился, значит, с этой сестрой. Ну, а потом меня сестра моя пригласила в собрание. Говорит, пойдем посмотришь. Говорю, да зачем мне собрание? Мне так уже эти все собрания надоели. Тогда у нас были разные такие собрания. Ну, такого идеологического столка. И мы так от них уставали. А тут еще мне какие-то собрания. Говорю, да нет, пойдем, это совсем... Ну, она, сестра же, все-таки уговорила. Мало ли что в жизни пригодится. Ну, вот я поехал с сестрой. И через несколько дней, через несколько собраний, значит, сестра выходит со слезами. Я говорю, ты чего? Что с тобой? Я говорю, ты видишь, что ты уже поешь с ними. Я говорю, ну да, разве плохие песни, хорошие песни? А я говорю, а что случилось? Она говорит, а я решила теперь последний раз и уйти, больше не приходить. Я говорю, что тебе не нравится? Она говорит, да нет, в том-то дело, что я себя чувствую как на небе. Я говорю, а в чем проблема? Она говорит, если я еще раз приду, то я поняла, что я останусь навсегда. Вот такой интересный, странный поворот был. Короче, сестра моя ушла, а я остался. И вот такая вот история.
Слушайте, ну ведь вам это обращение стоило карьеры. Я, по крайней мере, слышал о том, что вот вы учились, но потом то ли вас выгнали, да, то ли вам невозможно было найти работу. Я не помню конкретно подробности.
Ну, естественно, что это для меня, так сказать, полностью прекратились все мои... Я все шансы потерял. Я же закончил Воронежский университет, филфак с отличием. Но после этого, естественно, для меня все двери закрылись. Это надо понимать. Ну, это уже было... Я помню, один раз еду в электричке на собрание, и, значит, в одном вагоне со мной оказался, значит, завкафедры, там один по фольклористике наш профессор. И он меня через весь вагон спрашивает, Миша, скажите, вы счастливы? Так через весь вагон. Я говорю, конечно, только с Богом и можно быть счастливым. Вот такие интересные вещи. Но меня много посещали, много там переубеждали, много таскали по разным инстанциям. Но это вам уже сейчас, конечно, странно и непонятно. Допустим, вот меня так бывало держали по 3-4 часа после рабочей смены вот, в кабинете замдиректора по воспитательной части, это называлось тогда. Я прихожу домой, я жил в общежитии, у меня уже все продукты подъедены моими, не сокамерниками, а как их называются.
Ну, те же, я не знаю, как это называется. Ань, ты в курсе, как это называется?
Которые в общежитии.
А, в общежитии. Ну, соседями по общежитию.
Соседи, да. И так вот бывало не раз уже. Магазин уже закрытый. Но потом, правда, они меня так полюбили. Дело в том, что я когда прихожу, я всегда их зову. Давайте, ребята, они в основном алкоголики, там такие, значит, заброшенные, голодные. Ребята, садитесь со мной. Мне самому было приятно, потому что я был одинокий, молодой человек, одинокий. Знаете, в одном стихотворении я писал, что холостяку в унылый рот пирожное не лезет. То есть, конечно, было грустно, одиноко. Я их всегда собирал, пел, ими немножко играл тогда еще на баяне. Меня так полюбили. Приходят, бывало, из этого, из администрации. Ну что тут, Миша, как он себя ведет? Я говорю, вы нашего Мишу не трогайте, мы его любим.
А что там за история с переписыванием Библии по Брайлю?
Ну да, это длинная история. Конечно, Библии у меня нигде... Вот, не было, негде было взять, естественно, тогда же плоским шрифтом было достать Библию очень сложно и чрезвычайно дорого. Вот, ну, правда, в одной семье, там у меня был магнитофон в те времена, такой огромный, катушечный, назывался «Дайна», двухдорожечный еще. Там мне записали, значит, друзья, вот, ну, братья и сестры, там несколько Евангелий приходил, слушал, мне хотелось самому иметь. Ну, я начал переписывать. То есть, ну, я был еще свободный человек, семьи у меня не было, времени было достаточно. После работы, после смены, вот, я кому-нибудь ехал, с кем-нибудь договаривался, и мне диктовали. Правда, в 90-е годы, когда наступила свобода, то, значит, я свои все книги раздал, и уже потом Новый Завет я получил из Германии. Но несколько книг у меня все-таки осталось. Вот. Передо мной лежит книга «Послание к римлянам» в Воронеже 16 ноября 1973 года.
Ух ты!
Я когда ее переписал, то вот у меня была такая, значит, здесь запись. «Благодарю Господа Иисуса Христа за дар спасения и милосердия ко мне, рабу Его искупленному, благословившего сей труд. Аминь». Брат Михаил, вот такая подпись. Вот эта книга. Интересно, с этой книгой у меня связано, что благодаря этой книге Бог мне, не знаю, жизнь или что сохранил. Я брал ее на работу. У нас там была, ну, конвейерная сборка велоаптечки. Вот. И такие были, значит, у каждого свои такие как бы корыта, такие емкости, где мы складывали свои там детали. И я там перерывы читал, и когда я ушел, однажды оставил эту книгу, вот, то там было огромное такое, огромные у нас окна были в цехе, как это называется, сейчас забыл такое слово, вот, такие очень высокие стеклянные, значит...
Витражи?
Вот. Даже не так, как-то по-другому. Короче говоря, эта махина рухнула. Ого. И как раз в это время там я должен был бы читать «Кремль», но я в это время отошел, и моя вот немножечко она пострадала, и книжка до сих пор есть порезана в одном месте на обложке. Но это ладно, «Кремлянам» такая история у меня с ним связана. А вот книга пророка Иеремии – это вообще у меня удивительная книга. Она вызывала у противника какую-то такую непонятную ненависть, знаете, такую животную какую-то. Во-первых, однажды одну мою книгу, я же ее когда переписывал, еще она была мне не закончена, мне ее разорвали и бросили в мусорное ведро. ну, там, в общежитии, где я жил. Пришел, я смотрю, мои книги «Пророк Иеремия» нет. Она, оказывается, в этом. Но что интересно, в разорванном виде ее нашел другой мой сосед, тоже незрячий, и стал ее читать. Если бы она была у меня, лежала бы в чемодане, как другие книги, так он бы ее не прочитал. А так он ее нашел брошенную в мусорное ведро разорванном виде и стал читать.
Вот неисследимы пути Господни.
Мы говорили, даже зло оборачивается во благо.
Это все о том.
Да, ну что... Что интересно, что этого человека, который он разорвал, потом вот, знаете, такая ужасная болезнь, волос появился в пальце. Это страшная, мучительная болезнь. Она вот, этот волос появляется в кость, в кости, он сверлит кость. Его ничем вылечить нельзя, только ампутация возможна. Но он может потом дальше пойти все равно. Я не знаю, чем у него вся эта история кончилась после, но вообще я слышал, что это страшное мучение, у кого такой волос появляется.
Михаил, вот вопрос какой, у нас не так много времени, к сожалению, но вы сказали, что вы тогда были один, неженатый и так далее. А Господь дал вам жену, просто смешно, чтобы было понятно, сколько у вас детей, сколько внуков?
У меня сейчас уже 9 взрослых детей, правда, еще одна девочка осталась не замужем пока. Вот, и 25 внуков.
Вот это да.
Вот так. Вот так. А кто-то ведь, наверное, думал, да что у него этого слепого получится, сидит там, Библию перетыкивает, а? Господь знает, что делает.
Да, надо мной даже смеялись. Я говорю, что это, в этом и заключается вера в Бога, чтобы сидеть и писать. Насмехались, и все такое, чего только не было.
Кристина пишет, мне как-то передали Евангелие от Луки. Я понимаю, что кто-то его написал по Брайлю своими руками. Очень благодарна тому, кто это сделал. Слава Богу. Слушайте, если это были вы, можно как-то ваше Евангелие от Луки определить? Там будет написано Михаил Бурчак или что есть какое-то?
Да, я обычно подписывал в конце на последней странице свои координаты. Ну,
так что, Кристина, помню. Посмотрите последнюю страницу, что там написано, и позвоните нам или напишите нам, скажите об этом. Михаил, спасибо вам огромное. Вот эта вот вера в действии, которая действительно проявляется, когда Бог действует. Слушайте, а мы вас не отпустим пока. У нас есть...
А можно стихотворение прочитаю еще?
А давайте, а потом мы вас все равно не отпустим.
А вот у меня, значит, тут, ну, поскольку еще осень...
Да, Михаил?
Давно так, не так давно еще был праздник жатвы. И я вам прочитаю. Ну, я сейчас уже почти, я мало пишу сейчас стихи. Я в основном занят изучением Священного Писания, проповедью. Ну вот, значит, стихотворение называется «Осень». «Господня вся земля, и что на ней? И осень на земле Господня». Где мера полноты хвалы моей? Хвалу за осень возношу сегодня. Мне осень говорит о неземном, листвы своей трепещущим кружением. Услада глаз минует пышным сном, прозрачное наступит обнаженье. Берет за сердце ласковой рукой, и на ухо мне тихо осень шепчет: «О, не тоскуй, не стой, пойдем со мной, мои пути твою печаль излечат. Переступи черту земных забот, мои заботы облегчают душу. Услышишь шум, что тишину несет, увидишь тот пожар, что грудь не сушит. Открой глаза, тебе я слезы дам, что радуют и взора не туманят. Я приобщу тебя к иным трудам, что проясняют дух и рук не ранят. Дверь отворю тебе в нездешний храм, где ни один нуждою не обижен. Ты навсегда обогатишься там, когда свое отдашь богатство ближним. Воспрянь душой, минутное оставь, любовь дарует крылья для полета. Земная ранит сердце красота, есть ясная краса в небес высотах. Я сердцем шепот осени ловлю, в нем тайны слышу судеб мирозданья. Не потому ли так ее люблю, что каждый шаг ее мне назиданье? Обходит осень души и леса, едва заметной легкою походкой. Мне осень открывает небеса, как ангел сострадательный и кроткий. Аминь.
Михаил, спасибо большое. Здесь у нас есть письмо от Дмитрия Балыкина, насколько я понимаю, незрячего юриста. Вот я попрошу сейчас Аню это письмо прочитать. У нас будет сегодня несколько ответов на этот вопрос уже дальше. Хотелось бы узнать, что бы сказали вы, как христианин, как незрячий человек, вот Дмитрию в ответ на его вопрос. Аня, прочитай, пожалуйста.
Дмитрий пишет: «Здравствуйте, друзья. Хочу поблагодарить за сегодняшнюю передачу, но это было у нас за прошлую передачу, с участием незрячих христиан. Безусловно, тема эта нуждается в продолжении. Я убежден, что Господь милостив и слышит нас, когда мы к Нему обращаемся. При этом у меня возник вот такой вопрос. Может ли и должен ли христианин, неважно, зрячий или незрячий, отстаивать свои права, когда он сталкивается с какой-то несправедливостью, или должен относиться к этому со смирением? Применительно к людям с инвалидностью по зрению эта тема может возникать довольно часто. Например, это может быть проблема гиперопеки в семье, дискриминация в различных жизненных ситуациях и тому подобное. Что скажете?»
Михаил?
Да, вопрос... Конечно.
А тут у нас простых не задают, Михаил.
Ну вот, допустим, вот был такой эпизод в Библии, когда на царя Давида, на пророка Давида восстал его родной сын, и он бежал, значит, из города босиком там, вот, с некоторыми ближними. И там один был человек, сейчас я забыл его имя, который поносил его, пользуясь. Забыл, как же звали там. Вот. И он поносил царя Давида, хотя с ним шли вооруженные люди. И они, один из его приближенных говорит: «Скажи только слово, я сниму голову этому мертвому псу». Вот он говорит: «Оставьте, пусть злословит Давида, если Бог повелел ему». И он дальше выражает такую интересную мысль: «Может, Бог презрит на мое уничижение и воздаст мне благостью». Понимаете? И Бог на самом деле презрел и воздал. И этот же самый человек, первый потом, когда уже Давид обратно возвращался как царь, его уже пригласили на царство, первый пришел на переправу с покаянием. Вот. Я хочу сказать, что борьба за права, ну, я не могу вам что-то запретить или что-то против сказать, но лучше, если вам воздаст Бог лично. Лучше, если Бог коснется сам сердца того человека, который вас обижает, понимаете? Лучше, чтобы вы остались светом во всех этих трудных обстоятельствах. Поверьте, что Бог все равно выведет ваш свет, написано, как полдень выведет свет это. В целом 36-й. И это будет гораздо лучше. Вы можете что-то добиться своими усилиями, безусловно, но Бог тогда будет стоять в стороне. А Бог попускает нам трудности для того, чтобы нас благословить, понимаете? И то, что вы получите своими усилиями, может быть гораздо хуже. Вы можете что-то добиться, что-то доказать, но вы потеряете друзей, допустим. А если Бог вам воздаст, так он даже врагов превратит в друзей, как вот произошло в случае с Давидом. Даже врагов превратит в друзей. Это несравненно лучше. Поэтому я, например, я не советчик, но я в таких случаях, честно говоря, ну, молюсь, смиряюсь. Ну, что сделаешь?
Спасибо
если
большое.
Бог попустит.
Спасибо если большое, Бог попустит. Михаил. Спасибо вам за ответ и спасибо за эту историю. Я думаю, что многим из нас это было полезно услышать, Ань, как для тебя это, наверное, вообще было что-то такое из непонятных времен.
Да нет, нет, я бы так не сказала. Полезно, безусловно.
Спасибо вам, Михаил. и будьте
здоровы. Да, спасибо, что вы меня пригласили. Единственный у меня вопрос, а вас можно по скайпу вообще-то слушать?
А по скайпу нет. Давайте мы с вами свяжемся после эфира, потому что у нас еще сейчас идет программа. Вот, и всего вам доброго.
До свидания.
И вам. С Богом. А, вот такая вот история. Кстати говоря, давайте мы уже пойдем тогда дальше, потому что вот этот вопрос, который Дмитрий Балыкин задает, он действительно важен. У нас будет еще один собеседник, и я попрошу Ань, давай мы все-таки этого собеседника, эту собеседницу сейчас, ну, по крайней мере, подключим, да, чтобы она у нас была в эфире. Вот, а я пока расскажу о том, что вот эта вся история с переписыванием Библии, она на самом деле очень частая история, и для людей зрячих, людей, которые могут видеть, уже вот со времена Гутенберга появились печатные Библии, до этого Священное Писание также переписывалось от руки. Так вот, для незрячих Священное Писание на многих языках, на некоторых языках переписывается от руки до сих пор. На русском языке, как вы слышали, оно в 70-е годы уже нашего века переписывалось также от руки, вот нашего прошлого века переписывалось от руки, Михаил этим занимался. Но именно Библия, именно книги Священного Писания были первыми из книг, которые печатали для незрячих в конце еще 19 века. Мне прислали фотографию, Юлия Потлайн, наша постоянная слушательница, прислала фотографию Евангелия от Иоанна 1894 года, напечатанного в Петербурге в одной из частных типографий. Но до этого, конечно, были также и рукописные тексты. Кстати, я помню себя, я переписывал уже в начале 80-х годов, я переписывал Библию таким образом. Я брал атеистические книги, в которых цитировалась Библия, и собирал эти цитаты. Вот просто переписывал, выписывал из атеистической книги только библейскую цитату. И потом читал одну Библию без атеизма. Честное слово, получалось...
Ну, вот неожиданные сочетания, наверное, какие-то.
Да, ну, на самом деле нет. Ну, как если расставить, были книги, допустим, авторы, которые цитировали большие библейские фрагменты. Вот как они эти фрагменты интерпретировали, знаешь, меня это не волновало совершенно. Мне хотелось понять, что Бог говорит. Это, собственно, и было такое первое знакомство с Библией. Ну вот и сейчас здесь тружусь на Теосе, веду по утрам передачи по страницам Библии и с, вот таким, вот с удивлением вспоминаю о том, как там 30 с лишним лет назад Библию восстанавливал по атеистическим книгам. Вот было и так.
Удивительная история. А Надежда, наш следующий собеседник, уже у нас на связи.
Надежда, добрый день.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Надежда Агафонова. Я правильно вас представлю, если скажу, что вы юрист, и вы при этом православный верующий, православная христианка?
Правильно, да, конечно.
Не мешает одно другому?
Нет, конечно, абсолютно нет.
Законник, Надежда, нет?
Пусть будет так.
Ладно. Надежда, ваш путь к Богу, если можно, очень коротко, потому что дальше я хотел вас спросить, и мы хотели вас спросить, вот поэтому все-таки попросить прокомментировать вопрос, который уже звучал сегодня. Но сначала, как вы пришли к вере?
Еще с детства меня бабушка водила в церковь. Бабушка была неграмотная, она один класс только училась в школе, до революции еще это было. Вот она была верующей, она водила меня в церковь. Потом в подростковом возрасте я отошла от церкви, как у многих это бывает. И где-то вот годам к 30 я постепенно стала ходить в церковь сама. Но причем интересно, как я повернулась к Богу. Вот появлялись какие-то трудности. И я стала просто молиться своими словами, как умею. И Бог подавал мне помощь. И я обращала на это внимание и вспоминала бабушкины в детстве слова. И вот как-то все это, то есть зернышко, брошенное в детстве, оно постепенно прорастало. И я стала ходить в церковь, и сначала не точно понимала литургию. Я, например, считала, что надо достоять до Отче наш, а дальше можно уже уходить, хотя дальше это самое главное
причастие. Только начиналось.
Но вот, да, я помню, с этого я начинала. Но потом постепенно постигала все это, и вот все ближе и ближе подходила к церкви. Но сейчас я стараюсь ходить каждое воскресенье и по большим праздникам.
Не бывает сложно в церкви?
Сложно в каком плане?
Ну, вот то, что называется доступность, то люди не обращают внимания, как-то вот непонятно, что делать.
Люди обращают слишком много внимания, слишком много.
Это как?
Давайте я вам помогу раздеться. Ой, а как вы на ступенечки подниметесь? Ой, а может быть, вам бы сесть хотите? столько внимания, что прямо мне не нужно столько. Столько, это лишнее внимание. Вот, то есть, ну вот так вот. Но я хожу в одну церковь. В общем, я там ориентируюсь. У нас церковь пока небольшая. Сейчас я живу в Химках. И пока небольшая церковь, строится новая большая, но мы все вместе общими усилиями ее строим, общими средствами, надеемся, что она будет построена, и мы переселимся в большую церковь. Но поэтому я знаю к ней дорогу, хожу туда одна, но меня подхватывают, конечно, братья и сестры, которые меня встречают. Вот. Но внимания мне бывает иногда слишком много.
Слушайте, вот этот вопрос, который Дмитрий задал, да, вот защищать себя или искать Божьей защиты, тут и юридический аспект, и просто, допустим, не знаю, защита от гиперопеки. Как вы для себя это решаете, и как бы вы помогли это решить?
Ну, конечно, мой ответ будет неоднозначный. Я думаю, что так, если нарушителем прав является государство, государственный орган, должностное лицо или, например, работник коммерческой организации или индивидуальный предприниматель, которому государство дало разрешение заниматься предпринимательской деятельностью, то если у человека есть физические и душевные силы, то надо защищать свои права, воздавать кесарю кесарева. Дело в том, что государство в Конституции объявило себя социальным, оно объявило себя защитником отдельных категорий граждан.
А когда не надо?
Я думаю, что нет ничего плохого, если мы потребуем этой защиты. Сейчас я скажу. Потребуем, неплохо, если мы потребуем этой защиты. Например, вот мои знакомые незрячие, их дочки перестали выплачивать пособие по уходу за инвалидами. Они обратились ко мне. Ну, я не буду им говорить, давайте смиряйтесь, обойдется. Я им написала исковое заявление в суд. Я не знаю сейчас, как по-моему, оно не рассмотрено еще. То есть в таких ситуациях я считаю, что нужно обращаться в суд. Да, если есть силы у человека, потому что это требует многих сил. Дело в том, что правопорядок должен поддерживаться с обеих сторон, и со стороны государства, и со стороны человека. Но, конечно, при этом все-таки отстаивать права нужно не гневливо, со спокойным сердцем, потому что гнев все-таки это грех. И если человек может настроиться на спокойное отстаивание своих прав, то я думаю, что это вполне допустимо. Но вот немножко по-другому, наверное, я хочу сказать, если нарушителем прав являются наши родственники, друзья, то есть те, кого в Евангелии называют нашими ближними. Но и тут, смотрите, притча о неправедном судье. Да? Вдова много раз обращалась к судье, в конце концов он защитил ее права, но обратите внимание, Господь ведь не осуждает эту вдову. Он комментирует это по-своему, чтобы мы просили долго, но не осуждает, однако, эту вдову, которая обратилась в суд. Не знаем, с кем она судилась, но тем не менее вот так. Однако по некоторым вопросам, конечно, Евангелие дает конкретный совет. Вот, например, договор займа. Когда отдаешь займ в долг, не жди возврата. Если, например, вам не отдали деньги по договору займа, который у вас взяли, то, конечно, христианин должен вспомнить вот эти слова и простить во славу Божью. Если, например, делится наследство, мне, скажем, дали мало, а я считаю, что мне должны дать больше.
Самые тяжелые истории наследства, да.
Да, я думаю, что по-христиански, конечно, надо поблагодарить Господа за то, что дали, а за то, что мне не дали, наверное, мне даже и не нужно. Просто я не знаю об этом. Но поверить Господу, что мне это не нужно. Но да. Все-таки, смотрите, в тех случаях, когда я говорю, что христианин может не судиться, это все-таки должно быть тогда, когда человек добровольно принимает это решение, когда он не потому, что вот я бы пошел, но вот Библия запрещает, не так, а когда он смирился именно добровольно, когда он принимает от души этот свой шаг, что он не пойдет к Богу, когда он вспоминает слова Божьи, мне отмщение и аз воздам. То есть, если захочет Бог, он отомстит там или воздаст.
Спасибо, Надежда. Надежда, спасибо большое. У нас эфир кончается. Но нам с Аней, по-моему, уже нечего добавить к ответу на этот вопрос. Мы там собирались отвечать, уже нечего.
Уже нечего и нет времени. Спасибо большое, Надежда,
за участие. Я просто хотела сказать, да. что...
Все, эфир сейчас закончится. Всего доброго, и я думаю, еще услышимся. Благословений, до свидания.
А я хочу успеть сказать, что замечательный сегодняшний эфир показал, что христиане при ответе на любые вопросы обращаются к Библии с разных сторон. Мы услышали два варианта ответа, оба основанные на Библии. Замечательная история.
Да, и мы увидели действительно веру в жизни самых разных людей. И я думаю, что эту тему в студии «Плюс» мы пока оставим, мы не, трогать ее не будем. Может быть, что-то сделаем другое, но об этом уже скажем позже, не сегодня. А пока, друзья, всего доброго, благословений. И с вами сегодня были Анна Ильина
и Олег Шевкун. До новых встреч.
Пока.